Часть четвертая. Финансовые и судебные учреждения и их совершенствование. Глава первая. Финансовый аппарат. Параграф первый. Источники государственных доходов во времена Умара ибн Аль-Хаттаба. Да будет доволен им Аллах. В период правления праведных халифов мусульмане воспринимали все существующее имущество как имущество Аллаха, которым человеку поручено распоряжаться. Причем распоряжаться этим имуществом человек должен с соблюдением условий, поставленных Всевышним Аллахом. Правильность этого понимания подтверждает книга Аллаха. Всевышний Аллах сказал: «Веруйте в Аллаха и Его посланника и расходуйте из того, что Он дал вам в распоряжение. Тем же из вас, которые уверовали и расходовали, уготована великая награда». 57 сура, 7 аят. Всевышний также сказал: «Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад, но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в последний день, в ангелов, в Писание, в пророков, кто раздавал имущество, несмотря на свою любовь к нему, родственникам, сиротам, бедным, путникам и просящим, расходовал его на освобождение рабов». 2 сура, 177 аят. Отдавая свое имущество во исполнение велений Всевышнего и стремление к его награде, верующий признает, что все имущество на земле – это имущество Аллаха, и это Всевышний Аллах дарует ему удел. Именно так смотрел на имущество второй праведный халиф Умар ибн Аль-Хаттаб. Да будет доволен им Аллах. При Умаре доходы исламского государства значительно увеличились, поскольку было открыто для ислама множество новых земель. Умар, да будет доволен им Аллах, упорядочил отношения жителей этих земель с исламским государством. Среди них были и принявшие ислам из Зиммии. Имам Ахмад приводит в своем муснаде сообщение Малика ибн Ауса о том, что Умар дал три клятвы. «Клянусь Аллахом, что ни один человек не имеет на это имущество больше прав, чем другой, и я имею на него не больше прав, чем другие. Клянусь Аллахом, каждому мусульманину полагается доля из этого имущества. Клянусь Аллахом, если я останусь их правителем, я дам пастуху на горе Саны его долю из этих средств, когда он будет пасти там свой скот». Имам Аш-Шаукани приводит эти слова Умара, да будет доволен им Аллах, в качестве подтверждения того, что имам подобен остальным людям и не имеет права получать что-либо прежде остальных или брать больше других. Умар, да будет доволен им Аллах, назначил работников, которые следили за поступлениями в казну и упорядочивали их. Основными источниками доходов исламского государства в эпоху Умара, да будет доволен им Аллах, были закят, военная добыча, имущество, взятое без боя, фай, налог зимиев, джизия, земельный налог, харадж, и торговый налог, гушр. Умар, да будет доволен им Аллах, следовал Корану и Сунне при сборе и упорядочивании этих средств, а когда возникали вопросы, на которые нет ясного и однозначного ответа в Коране и Сунне, он советовался со сподвижниками и делал иджтихад на основе Корана и Сунны. Закят. Закятом именуется обязательное отчисление в пользу нуждающихся и некоторых других категорий мусульман. Закят является одним из столпов ислама, и выплачивать его должен каждый взрослый и дееспособный мусульманин при условии, что он владеет определенным минимумом имущества – нисаб. Закят выплачивается с денежных средств, золота и серебра, товаров, скота, пшеницы, ячменя, фиников и так далее. В Коране указывается, что материальные ценности, собранные в качестве закята, могут использоваться для оказания помощи следующим категориям людей: бедным, нуждающимся, сборщикам закята, тем, кто склоняется к исламу, с целью привлечения их сердец к религии или укрепления их в исламе, рабам с целью их выкупа, несостоятельным должникам, сражающимся на пути Аллаха, путникам, не имеющим средств на возвращение домой. Всевышний Аллах сказал: «Пожертвования предназначены для нищих и бедных, для тех, кто занимается их сбором и распределением, и для тех, чьи сердца хотят склонить к исламу, для выкупа рабов, для должников, для расходов на пути Аллаха и для путников. Таково предписание Аллаха. Воистину, Аллах знающий, мудрый». 9 сура, 60 аят. Сподвижники предложили Гумару, да будет доволен им Аллах, взимать закят за рабов и лошадей. Гумар, да будет доволен им Аллах, стал взимать закят за невольников и лошадей, являвшихся предметом торговли, равно как и с других товаров. Однако он не взимал закят с невольников, слуг и с лошадей, которые использовались на пути Аллаха. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мусульманин не обязан выплачивать закят ни со своего коня, ни со своего раба». Умар, да будет доволен им Аллах, взимал пятую часть хумс склада. Он также побуждал людей использовать свое имущество и приумножать его, чтобы закят не уменьшал его из года в год. За сбор закята в различных областях отвечали Анас ибн Малик, Саид ибн Абу Аззабаб, Харис аль-Габди, Габдуллах ибн Ас-Сагиди, Сахаль ибн Абу Хасма, Масляма ибн Мухаллат аль-Ансари, Мугас ибн Джабаль, Сагд аль-Аграч, Суфьян ибн Габдуллах Ас-Сакафи. Это подушная подать, которую выплачивали ежегодно немусульмане, жившие на территории исламского государства. Им гарантировалась защита от внешних врагов и неприкосновенность их имущества и жизни. Умар, да будет доволен им Аллах, велел приравнять огнепоклонников к иудеям и христианам и взимать с них джизью на тех же условиях, что и с людей Писания. Джизью выплачивали только взрослые мужчины, способные держать оружие, поскольку их освобождали от участия в военных действиях. Ни с женщин, ни с рабов, ни с детей, ни с умалишенных джизья не взималась. Джизья также не взималась с бедняков, которые жили на подаянии. Если кто-то из земиев принимал ислам, с него тут же снималась обязанность выплачивать джизью. Следует отметить, что размер джизьи был небольшим, так что она не была тяжким бременем для выплачивающих ее. Однажды, когда над северными областями исламского государства нависла угроза нападения византийцев, Гумар, да будет доволен им Аллах, велел вернуть земеям собранную с них джизью, поскольку войско врага было многочисленным, и мусульмане не могли гарантировать земеям защиту. Сбором джизьи занимались Гусман ибн Хунайф, Саид ибн Хузайм, а также наместники областей, например, Гамар ибн Аль-Гас, Мугавия ибн Абу Суфьян и другие. Если говорить об условиях взимания джизьи в период правления праведных халифов, то они таковы. Первое. Земии не должны говорить дурное о книге Аллаха и искажать ее аяты. Второе. Они не должны насмехаться над посланником Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, и обвинять его во лжи. Третье. Они не должны ругать ислам. Четвертое. Они не должны вступать в половую связь с мусульманкой ни через прелюбодеяние, ни под видом брака. Они не должны отвращать мусульманина от его религии и покушаться на его имущество или веру. Шестое. Они не должны помогать тем, кто враждебно настроен по отношению к мусульманам. Джизью взимали в конце каждого года, не лунного, то есть после сбора урожая. Харадж. Этим словом обозначают все доходы государства, помимо закята. Однако мы, говоря о харадже, подразумеваем другое значение. это земельный налог, собираемый земель, которые были завоеваны, а не получены мирным путем, и которые правитель оставил для того, чтобы они приносили пользу мусульманам, как поступил Гумар, да будет доволен им Аллах, с черноземами Ирака и Шама. После победы над двумя сильнейшими державами того времени, персидской и византийской, у государства появились несколько источников доходов. Одновременно умножились статьи государственных расходов. Такое положение требовало мудрой финансовой политики. Сначала Гумар, да будет доволен им Аллах, хотел разделить новые земли между воинами, как и другую военную добычу, поскольку Всевышний Аллах сказал: «Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, посланнику, близким родственникам посланника, сиротам, беднякам и путникам. Если вы уверовали в Аллаха и в то, что мы ниспослали нашему рабу в день развлечения, в день, когда встретились две армии при Бадре. Воистину, Аллах может все». 8 сура, 41 аят. Однако Гали ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах, посоветовал ему не делать этого. Его поддержал Муаз ибн Джабаль, да будет доволен им Аллах. Они сказали, что если разделить земли, то они принесут пользу только ныне живущему поколению мусульман, точнее, воинам из их числа и их потомкам, которые унаследуют от них эти земли, тогда как остальным ничего не достанется. Они посоветовали оставить эти земли в руках тех, кому они принадлежали до завоевания, чтобы те обрабатывали их и платили джизью и харадж. Тогда эта земля будет приносить пользу всем мусульманам. Гумар, да будет доволен им Аллах, прислушался к их совету после того, как вспомнил об аятах суры «Сбор». Гумар, да будет доволен им Аллах, сообщил людям о своем решении, прочитав: «К добыче, которую Аллах вернул своему посланнику, вы не скакали рысью ни на конях, ни на верблюдах, но Аллах дарует своим посланникам власть, над кем пожелает. Аллах все может». 59 сура, 6 аят. И он также прочитал следующий аят: «Добыча, которую Аллах вернул своему посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, посланнику, родственникам пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же то, что дал вам посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании». 59 сура, 7 аят. Это относится ко всем селениям, а также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и его посланнику. Они являются правдивыми. 59 сура, 8 аят. Он присоединил к ним и других. А те, которые жили в городе и обрели веру до них, любят переселившихся к ним и не ощущают никакого сожаления о том, что даровано им. Они отдают им предпочтение перед собой, даже если они сами нуждаются. А уберегшиеся от собственной алчности являются преуспевшими. 59 сура, 9 аят. Это было сказано об ансарах, но потом он присоединил к ним и остальных. А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш, прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас. Не насаждай в наших сердцах ненависти и зависти к тем, кто уверовал. Господь наш, воистину, ты сострадательный, милосердный». 59 сура, 10 аят. Это предписание касается всех мусульман, то есть каждый из них имеет право на имущество, взятое без боя. Фай. Гумар, да будет доволен им Аллах, посоветовался со сподвижниками, и они одобрили его решение. Однако ошибается тот, кто считает, что действие Гумара, да будет доволен им Аллах, противоречило Сунне, поскольку посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, разделил Хайбар между воинами. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, действительно разделил земли Хайбара, но это указывает на дозволенность подобного действия, а не на его обязательность. Даже если бы у нас не было доказательств того, что раздел завоеванных земель не обязателен, то действия Гумара, Гусмана и Гали являлись бы таким доказательством. Но у нас есть лучшие доказательства. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, завоевал Мекку, но не стал делить ее между воинами, а оставил ее тем, кто всегда жил в ней. Когда он подошел к Мекке, никто не пришел к нему, чтобы заключить с ним мирный договор. И сам посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не посылал никого в Мекку для заключения мирного договора. Абу Суфьян, который отправился на разведку, был приведен к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, Аль-Аббасом в качестве пленника, которому сначала была гарантирована безопасность. А потом он принял ислам, и на него стали распространяться все те нормы шариата, которые распространяются на мусульман. Что же касается остальных мекканцев, то посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, гарантировал безопасность лишь тем, кто будет соблюдать некоторые условия. В частности, посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Кто войдет в дом Абу Суфьяна, тот в безопасности, и кто войдет в мечеть, тот в безопасности, и кто запрет за собой дверь, тот в безопасности». То есть посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, гарантировал безопасность тому, кто не станет сражаться. А если бы перед этим он заключил с язычниками Мекки мирный договор, в этом не было бы необходимости. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, не взял жителей Мекки в плен. Он отпустил их на свободу, и их так и стали называть «отпущенные». То есть фактически они были пленными, и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, освободил их. А некоторых, совершивших особо тяжкие преступления, как известно, велел казнить. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, не было разрешено сражаться в Мекке никому до меня, и не будет это разрешенным ни для кого после меня, и даже для меня это стало разрешенным на короткое время». Таким образом, у Гумара, да будет доволен им Аллах, было два весомых довода в пользу его решения. Это аяты суры Сбор и то, как поступил посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, с Меккой после ее завоевания. Третьим доводом было решение совета, который Гумар, да будет доволен им Аллах, созвал для обсуждения этого вопроса и на котором сподвижники одобрили его решение. Гумар, да будет доволен им Аллах, поручил Гусману ибн Хунайфу и Хузайфе ибн Аль-Яману измерить площадь черноземов. Подобные измерения были проведены в Шаме, а также в Ираке и в Египте, после чего был определен размер хараджа для каждой из упомянутых областей. В отказе от раздела этих земель было несколько выгод. Если говорить о внутренних выгодах, то отказ от раздела лишал мусульман повода для конфликтов и разногласий из-за этих земель, а также обеспечивал всем мусульманам, в том числе и представителям последующих поколений, стабильный доход. Если же говорить о внешних выгодах, то отказ от раздела упомянутых земель способствовал укреплению границ мусульманского государства и позволял удовлетворить потребность приграничных районов в людях и материальном обеспечении. Очевидно, что, поступая так, халиф Гумар, да будет доволен им Аллах, заботился о будущем мусульман. Приняв такое решение, Гумар, да будет доволен им Аллах, произвел серьезные изменения в положении крестьян, которые раньше обрабатывали эти земли для своих господ как рабы, не получая никакой платы и подвергаясь притеснению. Гумар, да будет доволен им Аллах, устранил эту несправедливость. Теперь крестьяне могли обрабатывать землю и использовать получаемые с нее продукты, выплачивая посильный налог, харадж и не подвергаясь никакому притеснению. Благодаря этому крестьяне возненавидели своих прежних жестоких господ, персов и византийцев, и мусульмане могли не опасаться того, что они вступят с ними в заговор и помогут им вернуть потерянные земли. Кроме того, видя справедливость Умара, да будет доволен им Аллах, и мусульман, жители открытых для ислама земель спешили принять ислам. Гушр. Это налог, напоминающий современные таможенные сборы. Он взимался с торговцев, которые возили свой товар в исламское государство или, напротив, вывозили его. Сбором этого налога занимались люди, каждый из которых назывался гашир. Этого налога не было ни во времена посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, ни во времена Абу Бакра, потому что это был период призыва к исламу и борьбы на пути Аллаха с целью его распространения, а также формирования исламского государства. Когда же границы исламского государства в эпоху Умара, да будет доволен им Аллах, значительно расширились и торговля с соседними государствами стала необходимостью, Умар, да будет доволен им Аллах, решил взимать гушер с торговцев, прибывающих в исламское государство, подобно тому, как в соседних государствах взимали налоги с торговцев-мусульман. Таким образом, не Умар, да будет доволен им Аллах, придумал этот налог. Он лишь стал поступать с торговцами не мусульманами так же, как в других странах поступали с торговцами мусульманами. Поскольку мусульмане, отправляясь торговать в соседние страны, вынуждены были платить десятину, он тоже стал взимать с приезжих торговцев десятину. Гушр. Военная добыча и фай. Фай – это все, что получили мусульмане от неверующих без боя. Пятая часть фая распределяется между теми, кто обычно получает пятую часть военной добычи. Всевышний Аллах сказал: «Добыча, которую Аллах вернул своему посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, посланнику, родственникам пророка, сиротам, бедным и путникам». 59 сура, 7 аят. А военная добыча – это имущество, взятое с боем. Всевышний Аллах сказал: «Знайте, что если вы захватили трофеи, то пятая часть их принадлежит Аллаху, посланнику, близким родственникам посланника, сиротам, беднякам и путникам, если вы уверовали в Аллаха и в то, что мы ниспослали нашему рабу в день развлечения, в день, когда встретились две армии при Бадре. Воистину, Аллах все может». 8 сура, 41 аят. Во времена Умара, да будет доволен им Аллах, объемы фая и военной добычи значительно возросли.